Телефон прямого эфира плюс 7495-95-95-91-2. WhatsApp плюс 7968-766-33-11. Продолжаем говорить про конструктивизм в советской архитектуре. С нами на связи историк современной архитектуры и градостроительства, кандидат искусствоведения, доцент Московского государственного строительного университета, профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Николай Васильев. Николай Юрьевич, прошу прощения, давайте мы, с вашего позволения, вот уже к конкретным объектам обратим свое внимание. Ну, может быть, если говорить о Москве, где наиболее распространен был конструктивизм в архитектуре, несмотря на то, что вот вы о Харькове рассказывали и о некоторых других городах, может быть, взять нам, ну, несколько объектов, наиболее таких значительных, наиболее заметных. Вот, ну, принято считать, что к таковым относятся, например, Дом культуры Зива, Дворец культуры Горбунова, здание Известий на Пушкинской площади известное. И, знаете, вот сюда же, в этот вопрос, я бы еще вот что включил. Во-первых, все ли такие здания, которые в Москве, например, сохранились, относятся к объектам культурного наследия, то есть имеют официальный статус, ну, попросту говоря, памятниками истории и культуры являются. И что до наших дней и по каким причинам не дошло, не дожило из таких зданий?
Да, давайте еще раз продолжаем разговор. Куда идти смотреть? Ну, говоря про Москву, у нас действительно больше всего, наверное, в Москве, как в столице, хотя как раз после конструктивисты имели отделение по всей стране, там и в Сибири, и в Ленинграде, и на юге работали. Куда идти в Москве? В первый раз надо идти к дому наркомата финансового РСФСР, дом наркомфина. На Ноинском бульваре, где только что закончилась, ну, пару лет назад в ковид как раз, реставрация с приспособлением опять под квартирный дом, дом заселен, люди живут, вот, все чистенькое, свеженькое, новенькое, как только вчера построили. Но по-научному сделанное, с деревянными рамами заново сделанными и так далее. А вот, это дом-эксперимент, дом, который будет показывать новый образ быта. И он называет дома коммунный. Это не очень верно, это дом переходного типа, где пропагалось, что быт можно вести каждому свой самостоятельный. Для этого есть маленькие кухоньки, души, свое приватное пространство. Но есть общая столовая, общий детский сад, общий зал собраний, клуб, терраса на крыше, ты постепенно будешь, по идее Гинзбурга, который это строит, постепенно приспосабливаться к коллективной жизни. Потому что откуда ты других будешь знать, пока не начнешь жить вместе, да? Любого ведомства, обычно подход был или кооператив строит, или ведомство, министерство, завод, что угодно, да? Все равно работают тысячи людей, тут десятки тысяч. Откуда ты узнаешь? Ниоткуда. А если они живут в маленькой ячейке, там 100-200 человек, хотя где-то были на 2000 проектов, они, соответственно, между собой начнут общаться и строить новый коллектив. И очень важно, сейчас мы должны про это сказать, единицы общества в будущем, непонятно, когда оно должно было наступить, но тем не менее, должна была быть не маленькая семья из двух человек в буржуазном обществе. Да, муж с женой, ребенок рождается, может быть, один, может быть, не сразу, родители, если в городе, то живут отдельно, и не деревенская ячейка, большая семья, где в деревне 5 поколений вместе, у всех одна фамилия в одной деревне, да, и здесь социальный контроль очень мощный, где бабушки, прадедушки, младшие племянники, которым нужно показывать пример, давать по шапке, старшие, которые сами идут по шапке. Это очень сложная такая костная, ригидная структура. А в будущем будет, соответственно, не вот эта, так сказать, оппозиция или маленькая семья буржуазного города, или большой сельской, да, деревни, а общая группа людей, вот, может быть, сотни человек, которые объединены общим образом жизни, потому что они работают вместе в одном предприятии, в одной сфере жизни, да, вместе преподают, например, и так далее. И, соответственно, я назвал трудовой коллектив или коммуна, и вот он будет в будущем ячейкой общества. Надо считать под нее. Вот кроме дома наркомфина, все-таки ведомство, был деятелем совнаркома, наркомами многими, да, это дом коммуны на улице Орджоникидзе, угол второго Тонского проезда, сейчас общежитие Мессиса, где был задуман такой комбинат. 2000 человек живут в 1000 спальных ячеек, ну, сейчас поменьше, сейчас где-то 600 человек всего лишь, да, то есть в 3 раза меньше. Но осталось работающим заново при реконструкции, вернувшимся, ну, по сути, как сейчас, как бы, коворки, такого слова не было, местом единого общего занятия, где можно разделиться на группки, сесть в отдельную кабинку, читать, писать самому, чтобы тебя не трогал, пойти в библиотеку, а можно в какой-то команде что-то решать. Плюс там технические вопросы можно делать, лабораторию какую-то, еще что-то. МСИС это все и сделал сейчас при реконструкции. Есть общественные здания, конечно. Например, совмещающий промышленность и общественное здание. Это появилось до революции, например, у еще мастера модерна Шехтеля, его типографии в Трехпрудном переулке на Пушкинской площади, да, утро России. А потом это продолжили в советское время. Это Григория Борщина, человека старшего поколения, академика архитектуры еще дореволюционного, известия. И, наверное, самый важный и крупный – это Пантелеймон Волосов, член ОСА, строит в 30-е годы, с 31 по 36-й, комбинат газеты «Правда», где печаталась на полсоюза газета в журнал, а это, соответственно, улица «Правда». Сейчас здание в жутком совершенно состоянии. Оно, кстати говоря, стоит на грани, как памятник. Владеет им Федеральное агентство печати, но, увы, руки не доходят.
Или денег нет. Кстати, Николай Юрьевич, а скажите, пожалуйста, а знаменитый дом на набережной, дом правительства, который в 31-м году появился для советской элиты, это конструктивизм или не совсем?
Не совсем. Это очень близко. Ровно потому, что Борис Сафан работал успешно во всех возможных стилях и жанрах. Он учился в Италии, как и Гинзбург, но вернулся попозже в СССР, к 25-му году. И до 70-х годов проектировал во всех жанрах, которые были. И в неоклассике пышный, и в таком арт-деко монументальном, и в модернизме послевоенном, и в конструктивизме тоже. Вот. У него конструктивистские еще очень хорошие. Это городок Тимирязевской академии, очень важный комплекс объектов. Это санаторий в Барвихе, в Цыковске тоже. И, собственно, дом в ЦИК и Совнаркома на набережной, который был тоже жилым комплексом. Самым большим, кстати говоря, в Европе.
Тогда, более 500 квартир. Более 500 квартир.
Да, 500 квартир и система обслуживания. Но квартиры все-таки были совершенно буржуазного жанра, от 2 до 5 комнат. Большие 4-5 комнат даже имели нишу такую для прислуги, потому что ответственному работнику надо же саму картошку чистить. Вот. Поэтому, конечно, уже к началу 30-х проявляется идея, что все-таки нельзя дать каждому, да, одинаково, всем сердцам по серьгам. Есть кто-то, кто получает больше. Ответственные работники, инженеры, иностранные специалисты, ну и чиновники, конечно, и партийные, и военные. Они получают больше жилья, более пышные, да, может быть, здание, но в доме набережной еще этого нет. Он строгий, чисто стилистически, конечно, это близко к конструктивизму. Там замечательный железобетонный каркас, который проходишь, когда во двор заходишь в арку. Да? Со двора клуб, имени Рыкова назывался, очень эффектное здание, как раз со двора, не с набережной. И сложная внутренняя структура, которая это обслуживание, там можно жить вообще никуда не выходя. Там своя почта была.
Да, каркас, садик свой, магазин, там, да, целый комплекс, парикмахерская, гараж, естественно, ну и так далее. Так, конечно. Николай Юрьевич,
да, поэтому, скажи... конечно, это близко к конструктивистам, да.
Ну, закончите мысль, я спрошу потом.
Да-да, вот, и, соответственно, жилья в этом плане очень много. И кооперативы некоторые хотели себе более радикально. И заказали конструктивистам, тому же Гинзбургу, например, общество Палькотаржан, это комплекс не целиком сохранившийся, просили, утраты, да. У нас есть замечательный комплекс, половина сохранилась, половина сгорела еще в 50-е годы. Это общежитие ватной фабрики в Ростокине, это прямо напротив рабочего комплекса. Там прямо вся история жилья в советской архитектуре представлена тремя домами. Там есть дом вот, конца 20-х, дом конца 50-х и дом конца 60-х. Сборный бетонный, перед этим пышный очень такой дом, нарядный Министерство сельского хозяйства Ивана Желтовского с расписными потолками внутри там, и так далее, с деревянными карнизами крашенными, итальянскими такими, да? А перед этим конструктивистский комплекс. Даже был быть отдельный блок с квартирами, двухкомнатными, маленькими, мостик-переход, чтобы ходить по суху в клуб, где столовые и кино показывают, и к нему пристроено общежитие с многоярусными маленькими ячейками. Но он был как раз деревянный этот корпус, вот он сгорел. А рядом фабрика, буквально на фотографии территории. Вот и все вместе. На тогдашней окраине Москвы, Ростокина еще не было Москвой, берег Яузы, ты видишь реку и природу прямо из окна. И при этом, поскольку общество Палькотаржан платило свои деньги, это был кооператив, соответственно, что делать? Ну, всем экономить. И там пытались освоить все новые возможности экономить на стройке. Не железобетон, а клееная деревянная балка, засыпка торфом, ксиполит, это такой вот материал и, собственно, из смолы и опилок, ну и так далее. То, что, в общем, увы, не всегда выдерживает проверку временем и эксплуатации, сами понимаете. Mm-hmm. Один туалет на две квартиры, потому что хватает сантехники, мы сделаем для экономии меньше, потому что хочешь не хочешь, хоть три санузла спортируй, только столько труб не производит. Ни чугунных, там, канализационных, ни унитазов, увы. И так далее. Поэтому, конечно, ограничения-то были. Потому что деньги, опять же, начинается первая пятилетка, 29-й год, а это расцвет стройки конструктивистов, это первая пятилетка. Уже нужно тратить ресурсы на промышленность, на новые города и заводы. Точнее, заводы и города при них.
Да, начинается индустриализация, которая, конечно, требует колоссальных ресурсов всей страны. Вот скажите, вас спрашивают в чате, а бывшая гостиница России тоже с элементами конструктивизма? Ну, я добавлю от себя, что это здание в середине 60-х
Россия
появилось.
Россия или Москва?
Нет, да. Именно Россия, да. Именно Россия. В середине 60-х по проекту архитектора Чичулина знаменитого. То есть это говорит о том, что все-таки влияние продолжалось конструктивизма, я так понимаю.
А с влиянием получилось достаточно странно, потому что в 30-е годы постепенно конструктивизм сворачивается, и тогда, говорят, прям был запрещен. Да? Но очень быстро весь стиль во всем мире, модернистская архитектура, ранее модернистская, он меняется, он становится более массивным, монументальным, декоративным, отказывается от некоторых социальных концепций, ну, то, что стало называться стилем 30-х годов, или ар-деко. У нас это представлено метро, например, в первую очередь, да? И общественными зданиями многими, или даже не построенными, как говорят советы. Дальше начинается война, а после войны идет восстановление, и приходит наш триумфальный пышный стиль, неоклассический,
сталинский ампир, да, слушайте, я хотел вас об этом отдельно спросить.
И потом...
Да-да-да, просто про гостиницу России все-таки, да, вот про влияние конструктивизма. Вот
я потом... к ней веду.
А, пожалуйста, да.
Да, и вот я к ней веду. Вот. И в числе самых пышных зданий, таких, обозначающих новый жанр, да, закладывают 8 московских высоток. Дворец Совет якобы стоит по факту. После войны уже нет, ничего не происходит. Только проекты уточняют Яфана как раз. Из 8 высоток 7 построили, 8-ю для МГБ. Да, и товарища Берии должны были построить в Заряде. После смерти Сталина и расстрела Берии. Ее не продолжают строительство. И Чичулин, автор же проекта высотки, на этом месте, на этом фундаменте, уже используя часть готовую, строит новую гостиницу. И появляется это такой послевоенный советский модернизм, как его называют. Он появляется после постановления о борьбе с излишествами в архитектуре и строительстве, которое выходит в ноябре 1955 года. И очень многие принципы возвращаются, конечно. Появляется обратно стекло, вот это функциональное проектирование, сложные асимметричные планы, обусловленные функции, какой-то логикой внутри здания. И кто-то, кто успел выучиться тогда или еще был жив из 20-х годов, он, конечно, опять в пределе. Но чаще всего это новое поколение, почти всегда это те, кто учился у конструктивистов, и только вошел в профессию в 30-е годы, увы, крупные мастера и братья Веснины. Ну, старший умер вообще в 34-м, Леонид, или в 33-м, где-то так, да, в 33-м. А Александр и Виктор доживут до послевоенного времени, братья Голосовы тоже до 40-х годов, Гинзбург в 46-м, то есть то поколение кончится. Очень многие рано уйдут. Но их ученики, они в 60-е годы воспрянут, конечно, с новой эстетикой, хотя благодаря некоторой такой странной, как сказать, направленности Хрущева на все же против всего своего авангардного, это будет возвращаться через Запад. Через западные журналы, например. То есть конструктивисты будут открывать сначала на Западе, а потом говорить, смотрите, а вот у вас это и есть. И 60-е годы обнаружат, да, у нас это и есть.
Вот теперь все-таки давайте о сталинском ампире, да, ну, это такой стиль был, конечно, имперский, понятно, да, тут и элементы такого классического ампира, и ар-деко, и барок, и все что угодно, появляется опять лепнина, появляются горельефы, то, от чего было решено отказаться в 20-е, начале 30-х годов, как от ненужных таких элементов, дорогостоящих, да, которые совершенно не про советского человека новой формации. Вот почему сходит все-таки конструктивизм почти на нет, откуда берется этот ампир, и вот, наверное, символом этого неоимперского стиля должен был стать Дворец Советов, который так и не был построен в результате. А на его месте появился бассейн Москва. Это там, где был храм Христа Спасителя разрушенный. Вот это очень интересная история, мне кажется.
Да, ну, Дворец Советов, конечно, подавался как главный конкурс на главное здание. Хотя в начале 30-х больших конкурсов много. Это 30-й год, конкурс на огромные там театры в Новосибирске, в Иваново, в Харькове, если не все построили, да, но сибирские построили в другом стиле. Но он назывался еще не театр, а сначала Дом науки и культуры. А это общественное здание. Вот Дворец Советов должен был быть главным зданием, как Дворец труда, так и не сделанный, где самый известный проект конструктивистов в начале сделали Веснины, в 23-м году проходит 7 лет, это целая эпоха, да, 7 лет, для нас 8 лет. А у них 7 лет, это вообще геологическая эпоха. Так вот, и они все участвуют в конкурсе, там десятки проектов подобные, и все крупные звезды западной архитектуры участвуют. И Ле Корбюзье, Эрих Мендельсон и все остальные. И наши тоже. Но выбирают проект наиболее консервативный, может быть. Да, дают премию Желтовскому, американцу Гамильтону, еще Яфану. Потом проект Яфана берут за основу. новый стиль. Новый стиль чего? Новый стиль, отражающий те веяния, которые вообще во всем мире происходят. Это интербеллум, межвоенная эпоха, ее такая радужная часть, ревущая 20-х, заканчивается, начинается подготовка к войне. Во всем мире все знают, что она будет, не знают точно когда и как, и это общественное напряжение есть. А при этом архитектура прозрачная, открытая и интернациональная становится немножко неудел. Студентам часто предъявляют как раз, что они такие космополиты, что они слишком много смотрят на Запад, что оказывается политически не очень верно. А, конечно, страшно обидно в том плане, что задачи-то общие. Массовое жилье надо строить и в Швеции, и в Германии, и в России. Почему тогда? В чем проблема? Да? Но, увы. И, во-вторых, стиль легкого каркаса заполнения стеклом и гладких стен, он, во-первых, не очень выразительный, кажется многим. Это большая проблема. И когда мы говорим про соцреализм, а появляется термин соцреализм, мы понимаем, про что он в литературе, про что он в живописи, она сюжетная становится.
Производственная музыке, тема, музыке, да, такая героика идет, человека труда, ну, понятно все, да.
Да-да-да. Ну, в музыке, если музыка без слов, как это понять? Непонятно, в артитуре тем более. Ну, рельеф-то ладно, там роспись, а на самом-то деле какой смысл? Непонятно. Поэтому архитектор в растерянности. А запрос, он формулируется на монументальное, вот буквально. Чтобы стояло, вчера построили, 1000 лет будто стоит. За счет чего? Больше симметрии, не хватает материалов строительных, мы не будем имитировать каркас, мы будем просто зашивать все кирпичом, штукатурить и получить массивные пилоны, мощные ребра такие, такой дом-мамонт мощный. Да? Это очень важно для общественных зданий, как раз, которые появляются дворцы культуры новые на главных площадях, там заводы управления, и дальше поехали по списку. Вот. И он геометрично очень. Он сначала адаптирует арт-деко и на Западе. Тем более, да? Пластические находки, там, не знаю, Малевича. Только это будет не просто картина из квадратов, а картина из орнамента из квадратов. То есть квадрат у Сони Делане какой-нибудь становится оптическим орнаментом. Пожалуйста. Вот. Это буржуазный такой стиль. У нас буржуазии вроде бы нет, но заказчики, номенклатура, они имеют буржуазные вкусы, почти все мещанские вкусы. Они хотят. Как говорится, если народ дал мне рубль, я должен показать, на что его потратил. Поэтому, пожалуйста, натуральный камень вместо вашего бетона, потому что бетон мы лучше у нас в стройку завода отвезем, да? Ну и дальше поехали. А как бы скелет и кожа, которые были в логике конструктивистов, тонкая оболочка. Это как Корбюзье подсмотрел, конечно, в теплых субтропиках. Он обрастает еще мясом в виде кирпича толстого, ну, потому что утеплителя синтетического нету. Вот, 2,5 кирпича, 50 сантиметров, 2 кирпича, минимум, лучше 2,5. В нашем климате вынь да положь. Как ты это сделаешь легким, воздушным? Да никак. Приходится новый стиль вот такой изобретать. Все так делают. Но у нас просто радикальные все проблемы, потому что где-то стекло зашивается, прям конструктивистам пеняют, что вам нужно потопить, что вы тут наделали. Вот. И в Ленинграде это происходит, и в Свердловске, когда яркие, ажурные в проекте вещи зашиваются. Получается, вместо сплошного витража уже перемычки, толстый кирпич вместо железобетона, ну и так далее. Где-то между ногами колоннами, когда дом стоит на воздухе, да, застраивается, потому что все новые города страшно перенаселены, стройка не успевает за миграцией на заводы нового населения, поэтому давайте мы заселим кухни, например, да, и у вас не будет вообще таких вещей, и будете в столовую ходить. И ко всему это возрастает, естественно, пласт такой архитектуры непрофессиональный, там парки строятся, потому что не успевают. Экономика строительства не успевает за политическими планами ускорения той же самой индустриализации. Мы понимаем, что она была верная, потому что пришла война. Но в тот момент казалось, что это перегиб, что надо все время бежать быстрее всего и не доделывать проекты, потому что нельзя же сесть, почертить, посчитать. Давайте делаем дальше. Увы. И запрос на монументальность, потом вождь сказал, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, вынь да положь зримые вещи. Не только товары, магазины хоть какие-то, но и, соответственно, эти самые магазины, чтобы они были не просто прозрачной стекляшкой, а чем-то более выразительным. Новые площади, новые ансамбли. У нас Москва, Ленинград, там все хорошо. В других городах старых. А есть новые города, где ничего нет. Где что старая избушка и церковь конца 19 века будет историческим объектом, в тот момент не будет. Поэтому нужно строить новый ансамбль. Уже со шпилями, да, симметрией, как еще? И сейчас это действительно исторический центр многих промышленных городов. Это Тур 30-40-х.
Да, после появления сталинского ампира тоже это сходит на нет. Наверное, в середине, может быть, 50-х годов с появлением Никиты Хрущева. Другие задачи, строительство массового жилья. И в целом, конечно, все становится гораздо проще. Я бы даже сказал, примитивнее. Вот еще тут вопрос из чата к вам. А что из новой современной архитектуры в Москве и городах России вы можете назвать конструктивизмом или с элементами конструктивизма?
Ну, конечно, конструктивисты очень, так сказать, вдохновляют архитекторов современных и на Западе, и у нас. Поэтому да практически все заметное современное, что не подражает буквально какой-то западной архитектуре, например, стеклянный чисто хай-тек, который в 70-х годах появилась, а вот в 20-х годах у нас много таких зданий, там, в том же Екатеринбурге, благо там очень много настоящего конструктивизма, поэтому местные архитекторы часто делают такие вещи, там, не знаю, Демидов, например, которого меня знакомили в Екатеринбурге. Высотные здания строят, но с какими-то интересными врезками, цветными консолями, прямым углом при этом, да. Здесь просто, ну, сейчас это некий язык такой, который можно выбрать. У нас опять ситуация конца 19 века. Можно выбрать русское, египетское, римское. Вот так среди этих вещей ретро можно выбрать типа конструктивистов. Чтобы была прямо логика, внутренняя, а не внешняя имитация, с этим, конечно, сложнее, потому что социальные отношения уже другие. Да? Вот, хотя даже многоэтажное жилье, которое сейчас делается, даже в Москве, втыкается везде.
Вот, но, Николай Юрьевич, знаете, у меня какой вопрос? Есть, скажем...
Имитируют сталинскую архитектуру.
Да-да-да, совершенно верно. Но скажите, пожалуйста, вот есть Триумф Палас, например, более или менее гармонично выглядящее, да, здание, имитирующее как раз сталинские высотки, а есть...
Да, которые многие принимают за настоящую высотку.
Да-да-да-да-да. А есть здание на Новослободской, которое совершенно диспропорционально и нелепо выглядит. Вот в чем тут проблема?
А, Новослободская, это у Блаженного переулка.
Да-да-да.
Есть. Да, я когда брал интервью архитектора Михаила Плеханова на эту тему, как раз про это здание. Конечно, он хотел сделать что? Шпиля сначала не было в проекте, шпиль придумал новый заказчик, когда недостройка пошла в новые руки. Так что шпиль можно сделать, лишь что не было. Да? Но даже без шпиля это, конечно, не вещь не московского как бы рисунка и силуэта. Она хорошо сделана в деталях. Там отличный камень облицован, например. Да? Самый белый гранит, который в мире существует. И диски почему-то, почему наш не привезти, да? Ну, вот такие вещи. Очень хороший минимум фасад, но детали. А в силуэте, в работе он старательно имитировал арт-деко высоток конца 20-х американских. Mm-hmm. Вот там где-нибудь или на Манхэттене, или в Чикаго. Mm-hmm. Вот. А наши другие. Вот мы любили говорить, что у нас якобы, да, все высотки срисованы с американских. Это, конечно, не так. И наш вот этот ступенчатый силуэт, он другой. Он возник не из-за ограничений, а на узкой улице Манхэттена пришлось придумать регуляцию, требующую ступенчатый силуэт в 1916 году, чтобы хоть какое-то солнце на улицу попадало. Если ты хочешь строить выше ограничения, две ширины улицы, например, да, там 60 футов, 120, например, да, пожалуйста, строй, но отступи.
Да, да, без солнца будет слишком минорно. Да. Николай Юрьевич, у нас буквально минутка осталась. Да. Да, знаете, у меня какой вопрос такой завершающий. А есть ли какие-то общие проблемы вот у сохранившихся зданий, построенных в стиле конструктивизма, ну, хотя бы в Москве?
Общие проблемы везде. Давайте две проблемы. Того, что иногда эта вещь совершенно непонятна, то есть эстетика нам еще непонятна. Слишком простое, давайте мы добавим, украсим. Я знаю, как в Москве только что украсили какими-то накладными колоночками, которые сельское здание там, на Малой Пироговской. Это проблема, что эту эстетику не все еще и понимают. Но она требует некоторых усилий, это же не нарядная такая вещь, да, это не тортик. Вот. А это одна общая проблема. Вторая проблема, что действительно, даже если здание на охране, оно не всегда на охране, даже если на охране, это мало к чему ведет. Массовое строительство охранить очень сложно. Там живут миллионы людей в таких домах, ну или там сотни тысяч. Сами понимаете, и нельзя всех обязать просто сделать себе реставрацию за свой счет. Вот. Так что надо просвещать зрение понимание, что это памятник такой-то эпохи, очень эпохи героической, в общем.
Но не просто героическая, а новая эпохи, она, собственно говоря, кроме, так сказать, героики, имела еще и трагическую сторону, и позитивную. То есть, ну, конечно, да, все часто было многосложно. Да. Николай Юрьевич, большое вас спасибо. Я уверен, что мы культурно обогатили наших слушателей, как говорили в советскую эпоху, раз уж у нас, по сути дела, о ней был эфир. Спасибо вам еще раз большое. С нами на связи был историк современной архитектуры и градостроительства, кандидат искусствоведения, доцент Московского государственного строительного университета, профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Николай Васильев.